С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье».
Эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать об огнях пожарища, о друзьях.
70-летию победы в священной войне посвящается.
Мы будем говорить, вспомним мы пехоту.
Сегодня мы предлагаем вашему вниманию заключительную часть радиоспектакля по мотивам повести Василя Быкова «Пойти и не вернуться» из архивов литературно-драматической редакции радиоканала «Воскресенье». Режиссер-постановщик, заслуженный работник культуры России Наталья Витальевна Мильченко.
Содержание предыдущей серии. Еще она куда-то пошла. Да, она же направилась к книжеводце. Ведь тут же за полем видны были книжеводские крыши. И она пошла к ним, бросив Антона, а потом... Что же было потом? А потом был выстрел сзади. Зоська не хотела плакать, но слезы сами собой полились по ее лицу, и она не вытирала их. Она снова перестала что-либо видеть в потьмах и едва удержалась в сознании. Превозмогая острую боль в боку, она уперлась правой ногой в слежавшийся снег и попыталась сдвинуться с места. Тело ее и в самом деле немного подвинулось, но Зоська тут же и выдохлась, опять надолго замерев в неподвижности. И все-таки она очнулась, собрала в себе жалкие остатки сил, нащупала правым коленом ямку в снегу и продвинулась еще на полметра. Она поползла, медленно, с продолжительными остановками, едва превозмогая приступы слабости, от которых мутилось сознание. Теперь, когда она вспомнила, как близко была деревня, она не хотела умереть в поле. Она рвалась к людям. Но где они, люди? Как долог к ним путь, и сколько еще надо силы, которой у нее почти не осталось? Она ползла долго, казалось, целую вечность, временами теряя сознание. Иногда болевые удары с такой злобной яростью вонзались в ее бок и спину, что она беспомощно замирала на месте, долго не решаясь снова шевельнуть рукой или ногой. В голове ее что-то болезненно дергалось. Казалось, там выдирали из черепа мозг. Но к боли в голове она кое-как претерпелась. хуже было с болью в боку, которая подкарауливала ее ежесекундно и коварно сражала под дых, стоило только ей неосторожно двинуть левой ногой. Это была подлая и жестокая боль, и Зоська боялась, что она, видно, не даст ей доползти до деревни. Но она должна доползти. Мысль об Антоне сильнее всего другого гнала ее в Книжеводце. Она понимала, что может скоро умереть, но прежде она должна предупредить своих об этом перевертыше. Иначе он вернется в Лепечанку, вотрется в доверие и снова предаст в удобный для него момент. Предать, обмануть, надругаться ему ничего не стоит, потому что для него не существует моральных запретов. Он всегда будет таким, каким его повернут обстоятельства. А обстоятельства на войне — вещь слишком изменчивая. И такой же скользко изменчивый по отношению к людям будет Голубин. Но почему он такой? Или он таким родился, унаследовав характер от предков? Или таким его сделала жизнь? Но разве жизнь его была труднее, чем жизнь Зоськи с ее повседневным трудом ради куска черного хлеба? Но так жило в этих местах большинство здешних людей. И любой самый забитый бедняк из богом забытой деревни знал, что нельзя поступаться совестью, нельзя идти против своих. Почему же Голубин не усвоил этого? Зоська жестоко страдала от боли. Душевные муки, однако, терзали ее не меньше. У нее не было никакой уверенности, дотянет ли она до деревни, доберется ли, наконец, до людей, но ей очень нужны были люди, только они могли помочь ей. Было бы ужасно по отношению к себе, к матери, к товарищам, пославшим ее из леса, пойти и не вернуться, как не вернулся с задания их прежний командир Кузнецов, не вернулась загадочно, сгинув группа Суровца, никогда не вернется убитый на железке хозяин, да и мало ли еще кто. Нет, она должна собрать в себе силы, не поддаться смерти и вернуться к своим. Хотя бы за тем, чтобы рассказать, что случилось, и почему она не смогла сделать то, что должна была сделать. Она помнила, деревня была совсем недалеко от Груши, но не знала, сколько она проползла в этом снегу. Ветер все сыпал и сыпал мелкой крупой, заметая ее след в поле. Но совершенно заметет он его, наверное, не скоро. А вдруг сюда вернется Антон? Вернется, чтобы добить ее. Ведь это вполне логично. И так удивительно, как он не прикончил ее. Может, посчитал убитой? Или торопился уйти? Зоська давно плохо видела одним левым глазом, да и было темно. Боль в голове не дала ей обернуться, и она только прислушалась, замерев на снегу. Но кроме порывов ветра и привычного шума метели, кажется, ничего не было слышно. Ее временами поташнивало, как после угара. Сознание снова начало меркнуть, и она подумала, что видно, не доползет. Видно, тут и останется. Но пока она еще что-то могла, она из последних сил подвинула себя в рыхлом снегу один, второй, третий раз и замерла в неподвижности. Впереди что-то чернело. метельных сумерках. Но, падая в забытье, она не успела рассмотреть, что. Потребовалась долгая мучительная пауза, прежде чем притупилась острота боли в боку, и, чуть повернув голову, она увидела впереди ограду. Парные колья с жердями, перекладинами изломанные линии, тянулись от нее к деревне. Это была летняя ограда в конце огородов. Значит, дома уже близко. Зоська обрадовалась этому открытию, будто предвестнику ее спасения, и, сделав неимоверное усилие, достигла, наконец, угловых кольев ограды. Чтобы помочь себе проползти еще шаг-другой, она ухватилась за тонкий конец нижней жерди, и тот, тихо хрустнув, сломался. Больше силы у нее не осталось. Обескураженная неудачей, она полежала немного и, подняв в руке обломок, ударила им по жерди повыше. Ее удар гулко отдался в ночной тишине, и тотчас где-то вдали послышался визгливый собачий лай. Зоська внутренне встрепенулась. Это была удача. Она подняла над собой палку и постучала несколько раз сильнее. Сигнал ее передался по ограде дальше. И показалось, лай послышался ближе. Лай же, лай, милая собачка, лай, авось нас услышат. В счастливой уверенности, что доползла, и что сейчас кто-то к ней выйдет, она вся обвяла и надолго потеряла сознание.
Любовь, стараясь удержать, как саблю тянем мы вдвоем, один к себе за рукоять, другой к себе за острие, один к себе за рукоять, другой к себе за острие. И рук, сжимающих медаль, ему не жаль, ему не жаль, покуда сам не испытал, как режет сталь, как режет сталь, покуда сам не испытал, как режет сталь, как режет сталь.
Все последующее доходило до Зоськи в неясных, порой кошмарно пугающих образах, бессвязных урывках чужих разговоров. Она слышала, как кто-то окликнул ее, как громче залаяла собачонка. Потом ее бережно подняли на руки и долго несли куда-то. Она все время молчала, не находя сил ответить на тревожные чьи-то вопросы. Да к ней не очень приставали с вопросами, видно, скоро поняв, что она чуть жива. Зоське ничего не оставалось, как целиком положиться на этих людей, зная, что в книжеводцах ей плохого не сделают. В книжеводцах всегда помогут, если только ей еще можно помочь. Она пришла в себя снова от острой, ударившей под самое сердце боли, раскрыла глаза и увидела близко над собой лампу с надбитым закопченным стеклом. Свет лампы поначалу ослепил ее, но она все-таки успела заметить рядом чье-то немолодое, озабоченное, со сведенными бровями лицо. Чьи-то холодные руки мягко касались ее обнаженного бока, и она поняла, перевязывают. Зоська с напряжением стонала, не в состоянии молча выдержать боль, и женский, обращенный к ней голос, сочувственно заговорил. «Болит, девчатка, такая рана, потерпи, девчатка». «Конечно, она будет терпеть, она стерпит все, только бы остаться жить. Как никогда прежде, именно теперь она очень хотела жить, если это еще возможно». «И кто тебя так?» — голосом погромче, участливо спросил мужчина. Но она только промычала в ответ. Разговаривать она не могла. Даже сама удивилась. Слышать отлично все слышала, а сказать ничего не могла, как во сне. Новый болевой приступ отбросил ее в забытье. Долгий промежуток времени она нестерпимо мучилась в фантастическом мире кошмаров.
Кто выпустил клинок, тот не убит, тот просто ранен, недолго будет одинок, но долгой будет эта память. Недолго будет одинок, но долгой будет эта память. Любовь, стараясь оттолкнуть, как шпагу тянем мы вдвоем, один эфесом другу в грудь, себе под сердце острие, один эфесом другу грудь, себе под сердце острие.
Наверное, она стонала. Возможно, у нее начался жар, потому что, когда она снова очнулась, услышала все тот же ласковый голос женщины. «На, девчатка, молочка попей, тепленькое молочко, гляди, полегчает». Она сделала усилие и чуть приподняла голову. Чужими иссохшимися губами она не сразу нашла край шершавой посудины и торопливо сглотнула что-то безвкусное. «Ну, еще немножко, попей. Молочко теплое. Молочко теплое. Молочко теплое. Молочко теплое». Звучит милым голосом мамы, которая третью неделю хлопочет возле пятилетней Зоськи и тихонько украдкой плачет. Зоська тяжело больна, вся в жару, ничего не ест, только пьет молочко. Она пластом лежит в углу на кровати, укрытая кожушком поверх лоскутного маминого одеяла, и очень ослабла. Но у нее ничего не болит, только все время хочется спать. И она спит. Утром, днем, ночью, просыпаясь лишь за тем, чтобы попить молочка. Болеть ей, однако, не трудно, даже, в общем, приятно, потому что все к ней предупредительно ласковы, добры и с радостью исполняют каждое ее желание, главное из которых, чтобы не плакала мама. Но это желание редко сбывается, и коротенький мамин всхлип резкой тревогой вырывает девочку из сна, вернее, из тягостной липкой дремоты. Зоська пугается и тоже хочет заплакать. Но она такая слабачка, что только тихонько шепчет обметанными губами: «Не надо, мамочка, мамочка, не надо». И мать, заслышав ее, сразу утихает, приходит за занавеску и, склонясь над дочерью, бережно гладит ее заостренное исхудавшее личико, шершавыми, не по-женски большими руками. Зоська успокаивается, хочет улыбнуться в ответ и слабым голосом пытается утешить маму. «Мамочка, я не умру! Я не умру, мамочка!» Но ее наивное утешение вызывает у матери новый, безудержный приступ плача. Уронив на постель голову, мать долго сотрясается в безутешном рыдании, и Зоська с недетской решимостью думает: «Нет, она ни за что не умрет, она будет жить, потому что как же тогда ее любимая, бедная мама?» Мама для нее — главная радость жизни, так же, как и она для мамы. Зоська знает это с раннего детства и думает, что никогда на свете не расстанется с мамой. Но вот рассталась. Люди говорили, что лицом она вся вышла в маму, что у нее материнский характер. Зоська слушала и не знала, так ли это на деле. Зато иногда думала, что свою доброту и покладистость определенно переняла от матери. Часто она страдала от того, что нынешнее время меньше всего подходило для этого ее качества. Иногда ненавидела в себе эту доброту, принимая ее за слабость, в то время как ей нужна была сила. Но всякий раз ее отвращал один вид людей, явно лишенных доброты, заскорузлых в черствости. И она понимала, как важно быть добрым. Значит, быть справедливым. Потом, в полудреме, она слышит чей-то тихий, недалекий разговор-шепот. Но там уже новые голоса, похоже, мужские. И до сознания ее доходит обеспокоенное слово «доктор». Она догадывается, что это значит, и хочет сказать, что не надо ее вести к доктору, который ей неприятен с детства, потому что доктор — человек из другого, неизвестного ей мира, и с ним связаны новые, малоприятные для нее переживания. Теперь у нее другие, не менее важные причины избегать доктора, но у нее нет сил сказать об этом, и она лишь тихонько стонет. «Попей молочка, девчатка, попей тепленького». «Ну что ты пристала к ней с молочком? Видишь, не может!» — раздраженно гудит мужской голос, в котором Зоське слышатся знакомые ноты, и она вся напрягается. Но нет, это не отец. Отца она меньше любила. Наверное, потому что он был неразговорчив и строг, а иногда круто обходился с матерью. Но в раннем далеком детстве Зоська, может, больше других, боготворила именно отца, особенно в редкие для него минуты досуга, когда он не был занят работой и находил возможность заняться детьми. Из каких-то глубинных уголков ее памяти выплывает давнишний день кануна праздника Троицы в начале лета. Полузаросшая муравкой дорога в теплой мягкой пыли за околицей. И они с сестрой, семенящие за отцом. Вытянутой в сторону рукой, Зоська ведет по стеблям колосящейся ржи, вспугивая осевших на ночлег серебристых бабочек. Острохвостые ласточки лихо носятся в погожем предвечернем небе. И за отцом тянется горьковатый аромат березовых веток, целую охапку которых они наломали в роще. Дома их ждал предпраздничный порядок в избе. Только что вымытый мамой пол был густо забросан пахучими стеблями аира. Они сразу принялись украшать хату ветками и обильно понатыкали их всюду, где только могла держаться хотя бы самая малая веточка. Всю ночь в хате стоял удивительный аромат леса и луга. Зоське снились счастливые сны, и вся ее детская жизнь была преисполнена предвкушения какой-то огромной и скорой радости. Она снова ощущает себя во власти знакомой с детства болезненно-немощной расслабленности, когда хочется только покоя, тишины и небытия, потому что в яве страдание и боль. И вместе с тем в ней немалая апатичная успокоенность за свою судьбу, которая теперь от нее не зависит. Со временем она замечает, что ритмично раскачивается и плывет куда-то, словно во сне. Но сна нет, это уже явь. Зоська полураскрывает глаза, перед которыми косматый край укрывшего ее кожушка и яркая синь рассветного неба. Мерные плавные толчки куда-то влекут ее. И ей даже приятно от этого ровного, убаюкивающего движения в неизвестное. Не сразу она догадывается, что ее везут по полевой санной дороге. Она не может спросить, куда, но она и не тревожится. Значит, так надо. Она лишь хочет понять, кто с ней. Чувствуется чье-то присутствие рядом. Наверное, это возница, но кто? Ей бы только взглянуть на своего спасителя и ничего больше. Об Антоне она не думает, будь он проклят, убийца. Главное, она спасена, даст Бог поправиться, и тогда она с ним посчитается. Она посмотрит в подлые его глаза. Еще он поваляется у ее ног, если раньше не перебежит к немцам. Но, шевелися, милая, но... Ах, это все та же, поившая ее молочком тетка. И Зоське становится покойно. Она уже привыкла к ее схожему с материнским голосу. Невысказанная благодарность щемящей тоской сжимает что-то внутри, и из Зоськиных глаз скатываются к уголкам губ две щекотные студеные слезинки. «Ничего, девчатка, все будет хорошо. Перепрячем тебя в хорошее место. Как-нибудь очуняешь. Молодая еще. Жить будешь, деток народишь. Не век же этой проклятой войне продолжаться. Как свежий родничок в летний полдень, обнадеживающе звучит рядом, и Зоська благостно успокаивается под теплым кожушком. Авось в самом деле правда. Страшное позади, и она как-нибудь еще выкарабкается из своей беды.
Дорогие братья и сестры, мы закончили сериал из рубрики «Великой Отечественной войне посвящается» радиоспектакль по повести Василя Быкова «Пойти и не вернуться». Роли исполняли Зося, актриса Екатеринбургского академического драматического театра Ирина Ермолова, Антон, актер православного театра «Лаборатория драматического искусства» имени Михаила Чехова Дмитрий Бабушкин.
Режиссер-постановщик радиоспектакля, заслуженный работник культуры России Наталья Мильченко.
Всего вам доброго! Храни вас Бог!